похожих на вылепленные детьми глиняные фигуры, только воплощенные в граните. Стены когда-то были покрыты барельефами, сейчас осыпавшимися, за исключением нескольких мест, на которых сохранились странные изображения, напоминавшие главным образом щупальца. — Что за народ здесь жил? — спросил Брута.
— Понятия не имею.
— А какому богу они поклонялись?
— Тоже не знаю.
— Статуи высечены из гранита, но гранита поблизости нигде нет.
— Значит, они были очень набожными и притащили его откуда-то.
— А алтарная плита испещрена канавками.
— О, чрезвычайно набожные были люди. Эти канавки предназначены для стока крови.
— Ты действительно думаешь, что здесь приносили в жертву людей?
— Я не знаю. Мне просто не терпится убраться отсюда.
— Почему? Здесь есть вода и прохладно.
— Потому что здесь жил Бог, могущественный Бог. Ему поклонялись тысячи людей. Я чувствую это, понимаешь? Это сочится из стен. Еще один великий Бог. Обширны были его владения и могущественно слово. Армии шли вперед во имя его и побеждали, и сражали противника, и все такое прочее. А теперь никто, ни ты, ни я, никто не знает, что это был за бог, как его звали, как он выглядел. Львы ходят на водопой в святое место, а эти мохнатые существа на восьми ногах заползают за алтарь. Кстати, одно из них сидит у твоей ноги. Такое с усиками. Как ты их называешь? Теперь ты все понимаешь?
— Нет, — ответил Брута.
— Ты не боишься смерти? Ты же человек.
Брута обдумал вопрос. В нескольких футах стоял Ворбис и тупо смотрел куда-то вверх. Он очнулся, просто не говорит.
— Кого это волнует? Я тебя не о нем спрашивал.
— Ну, иногда, когда я дежурю в катакомбах, в таком месте волей-неволей боишься. Я имею в виду все эти черепа, кости. И в книге говорится.
— Вот и все, — с горьким торжеством в голосе произнес Ом. — Ты не знаешь. Это и только это удерживает вас от сумасшествия. Неуверенность, надежда на то, что в конечном счете все будет не так уж плохо. Но с богами дело обстоит иначе. Мы как раз знаем. Слышал историю про воробья, летящего через комнату?
Нет.
Не может быть, ее все слышали.
Но не я.
О том, что жизнь похожа на летящего по комнате воробья. Снаружи сплошная темнота, а он летит по комнате. И это всего лишь один краткий миг тепла и света.
А окна открыты? Спросил Брута.
Ты можешь представить себе, каково быть этим самым воробьем и знать о темноте все? Знать, что потом вспоминать будет нечего, кроме этого момента тепла и света.
Не могу.
Конечно, не можешь. А это очень похоже на жизнь Бога. Что же касается этого места, это морг.
Брута окинул взглядом древний мрачный храм. «А ты знаешь, каково быть человеком?» Голова Ома на мгновение спряталась в панцире. По-другому пожимать плечами он не умел.
«По сравнению с Богом? Очень просто. Рождаешься, соблюдаешь некоторые правила, делаешь то, что говорят, умираешь, забываешь».
Брута пристально смотрел на него.
«Я не прав?»
Брута покачал головой. Потом встал и подошел к Ворбису. Диакон послушно напился из протянутых рук Бруты. Его словно выключили. Он ходил, он пил, он дышал. Или это был не он, что-то управляло им. Например, его тело. Темные глаза были открыты, но, казалось, они видят то, что Брута видеть никак не мог. Хотя создавалось впечатление, что этими глазами смотрит кто-то живой. Брута был уверен, что если он уйдет, Ворбис будет сидеть на этих самых каменных плитах до тех пор, пока не упадет. Тело Ворбиса присутствовало здесь, но место нахождения его разума невозможно было отыскать ни в одном атласе. Вдруг, совершенно неожиданно, Бруто почувствовал себя таким одиноким, что даже Ворбис показался ему хорошей компанией.
«Чего ты с ним возишься? Он послал на смерть тысячи людей».
«Да, но, возможно, он думал, что этого желаешь ты».
«Никогда не проявлял столь извращенных желаний».
«Да, тебе было просто наплевать», — кивнул Бруто.
«Но я... Заткнись!»
Ом аж рот разинул от удивления.
«Ты мог помочь людям», — продолжил Бруто. «Но ты только копал копытами и ревел, чтобы люди тебя боялись. Ты был похож на человека, бьющего палкой осла. А люди, подобные Ворбису, усовершенствовали эту палку, и осел стал верить только в нее».
«Может сойти за притчу, если чуть-чуть подработать», — мрачно произнес Ом.
«Я говорю о реальной жизни».
«Я не виноват, что люди злоупотребляют...»
«Виноват. Ты виноват. Если ты запутал сознание людей только для того, чтобы они в тебя верили, значит, ты несешь ответственность и за то, как они потом поступают».
Бруто долго смотрел на черепашку, а потом отошел к куче мусора, которая занимала часть разрушенного храма, и принялся рыться в ней.
«Что ты там ищешь?»
«Нам нужно во что-то налить воду».
«Ничего ты не найдешь. Люди ушли. Земля иссякла, и они ушли. И все взяли с собой. Можешь не утруждаться».
Бруто не обратил внимания на его слова. Из-под камней и песка что-то проглянуло.
«И чего ты так беспокоишься об этом Ворбисе?» — заныл Ом. «Лет через 100 он все равно умрет. Мы все умрем».
Бруто вытянул какой-то изогнутый осколок керамики. Он оказался 2/3 широкой чашки, расколотой поперек. Чашка была широкой, как расставленные руки Бруто, но вместе с тем она была разбита, так что никто не удосужился утащить ее. Она была совершенно бесполезной, но когда-то люди находили ей применение. Ободок был украшен выпуклыми фигурками. Чтобы немножко отвлечься от зудящего в голове голоса Ома, Бруто принялся рассматривать их. Похоже, фигурки изображали людей. Судя по ножам в руках, разыгрывалось некое древнее религиозное действие. Убийство, совершенное во славу Бога, убийством не считается. Центр чаши занимала более крупная фигура, несомненно, очень важная. Скорее всего, это и был бог, ради которого все происходило.
«Что?» — сказал он. «Я сказал, мы все умрем. Лет через 100».
Бруто продолжил рассматривать фигурки на чаше. Никто не знает, кто был их богом. Эти люди давным-давно ушли. В святом месте поселились львы и... «Многоножка пустынная, обыкновенная», — подсказала хранящаяся в его памяти обширная библиотека. «Заползает за алтарь». «Да», — сказал он, — «умрем». Бруто поднял чашу над головой и повернулся. Ом быстро спрятался в свой панцирь. Но здесь Бруто, стиснув зубы, закачался под весом чаши. И сейчас он бросил чашу. Она ударилась об алтарь. В разные стороны брызнули осколки древней керамики. Эхо разнеслось по храму. «Мы живы!» Он поднял прячущегося в панцире Ома. «И мы вернемся домой. Все. Я это точно знаю».
«И кто же это сказал?»
— раздался приглушенный голос Ома. «Это сказал я. А если будешь спорить...» Из панциря черепахи выйдет очень неплохой сосуд.
— Ты не посмеешь.
— Кто знает. Может, и посмею. Лет через 100 мы все умрем. Ты сам так сказал.
— Да, да, — отчаянно завопил Ом. — Но здесь и сейчас...
— Вот именно. Дидактилос улыбался, а это всегда давалось ему нелегко. Дело не в том, что он был угрюмым человеком, просто он не видел улыбок окружающих. Для улыбки требуется задействовать несколько дюжин мышц, а возмещения усилий никакого. Он частенько выступал в Эфебе, но неизменно перед философами, чьи крики «полный идиотизм», «ты это только что придумал» и другие подобные реплики заставляли его чувствовать себя спокойно и непринужденно. А все потому, что в действительности никто не придавал его словам никакого значения. Все думали не над его речью, а над тем, как бы половчее ответить. Но эта толпа заставила его вспомнить Бруту. Люди слушали так, словно хотели, чтобы он своими словами заполнил гигантскую пустую яму. Одна беда. Он объяснял философию, а они слышали тарабарщину. «Вы не можете верить в великого Атуина», — твердил он. «Великий Атуин существует. Нет смысла верить в то, что существует на самом деле». «Кто-то поднял руку», — подсказал Бедн. «Да?» «Но, господин, наверное, верить стоит только в то, что действительно существует», — спросил молодой человек в форме сержанта священной стражи. «Если что-то существует, в это совсем не обязательно верить», — ответил Дидактилос. «Это просто есть», — он вздохнул. «Ну что я могу вам сказать? Что вы хотите услышать? Я только описал то, что люди и так знают. Горы возникают и исчезают, а под ними плывет вперед черепаха. Люди живут и умирают, а черепаха движется. Империи процветают и распадаются, а черепаха движется. Боги приходят и уходят, а черепаха по-прежнему движется. Черепаха движется». «Это и есть истина?» — раздался голос из темноты. Дидактилос пожал плечами. «Черепаха существует. Мир — это плоский диск. Солнце огибает его один раз в день и тащит за собой свет. И это будет происходить. Без разницы, что именно вы считаете истиной. Это действительность. А насчет истины не знаю. Это куда более сложное понятие. По правде говоря, я лично думаю, что черепахе абсолютно наплевать, истинна она или нет». Пока философ продолжал говорить, Симони тихонько отвел Бедна в сторону.
«Они пришли сюда не за этим. Ты можешь что-нибудь сделать?»
«Извини», — не понял Бедн.
«Им нужна не философия, а причина, чтобы выступить против церкви. Выступить прямо сейчас. Ворбис мертв, Сенебриар хрехнулся, иерархи заняты тем, что втыкают ножи друг другу в спины. Цитадель похожа на большую гнилую сливу,
в которой еще живут осы», — указал Бедн. «Ты сам говоришь, что вас поддерживает только десятая часть армии».
«Но это свободные люди, свободные в мыслях. Они будут сражаться не за 50 центов в день, а за нечто большее».
Бедн упорно рассматривал свои руки. Он всегда так поступал, если в чем-то сомневался, словно только на них он мог рассчитывать.
«Наши сторонники сократят преимущество до 3 к 1, прежде чем кто-нибудь поймет, что происходит», — с мрачной решимостью произнес Симони. «Ты говорил с кузнецом?»
«Да».
«И что, получится?»
«Думаю, что да. Правда, это несколько не то».
«Его отец умер под пытками, а пытали его всего-навсего за то, что он повесил в кузнице подкову, хотя все знают, что у кузнецов свои обычаи. А сына этого человека забрали в армию, и у него много помощников. Они будут работать всю ночь, тебе остается только руководить».
«Я сделал несколько эскизов».
«Хорошо, послушай меня, Бедн. Церковью управляют люди, подобные Ворбису. Вот почему происходят такие жуткие вещи. Миллионы людей погибли ради какой-то лжи, и мы можем это остановить».
Дидактилос закончил свою речь.
«Он все испортил», — горько промолвил Симони. «Он мог веревки из них вить, а сам лишь перечислил факты. Людей фактами не воодушевишь. Им нужен повод, нужен символ.
Они покинули храм перед самым закатом. Лев уполз в тень, но все-таки поднялся на шаткие лапы, чтобы проводить их взглядом.
«Он пойдет за нами», — простонал он. «Типичная львиная привычка. Он будет тащиться милю за милей».
«Мы выживем.
Мне бы твою уверенность.
Но у меня есть бог, в которого я верю».
«Больше разрушенных храмов нам на пути не встретится».
«Встретится что-нибудь другое».
«Не будет даже змей, которых можно съесть».
«Но я иду со своим богом.
Только не в качестве закуски. К тому же ты идешь не туда».
«Берег вон там, а я иду в противоположную сторону».
«Именно это я и имел в виду».
«Как далеко может уйти лев с такой раной? Какое это имеет значение?»
«Непосредственное». Через полчаса они вышли на след, похожий на черную линию в серебристом свете луны.
«Здесь прошли легионеры. Нам остается лишь идти по их следам, и мы попадем туда, откуда они пришли».
«Ничего у нас не получится. Мы путешествуем налегке». «Да, конечно. Они-то были нагружены едой и водой», — с горечью в голосе произнес Ом. «Как нам повезло, что у нас нет ни того, ни другого!»
Бруто посмотрел на Ворбиса. Он уже передвигался без посторонней помощи, правда, при любом изменении курса его нужно было аккуратно поворачивать. Но даже он вынужден был признать, что по человеческому следу идти куда веселее. В некотором смысле эти следы были живыми, подобно эху. Здесь не так давно прошел человек. Значит, в мире еще остались люди. Где-то кому-то удалось выжить. Или нет? Через час они подошли к небольшому холмику. На нем лежал шлем, рядом в песок был воткнут меч. Много солдат умерло только ради того, чтобы добраться досюда как можно быстрее, промолвил Бруто. Люди, потратившие время, чтобы похоронить своих мертвых, начертили на песке могильного холмика некий символ. Бруто почти ожидал увидеть черепаху, но ветер еще не успел стереть грубое изображение пары рогов.
«Ничего не понимаю», — сказал он. «Они напрочь не верят в мое существование, но рисуют на могилах мое стилизованное изображение».
«Это трудно объяснить. Думаю, они поступают так потому, что верят в свое существование», — ответил Бруто. «Они люди, и он был человеком».
Он вытащил меч из песка.
«Зачем он тебе?»
«Может пригодиться».
«Против кого?»
«Может пригодиться». Еще через час к могиле подковылял лев, все это время тащившийся по следу Бруты. Он прожил в пустыне 16 лет, и прожил он столь долгую жизнь потому, что не умер. А не умер он потому, что не давал пропасть впустую питательному протеину. Лев принялся рыть землю. Люди постоянно растрачивали попусту полезный протеин, начиная с того самого момента, как стали задумываться, кем именно этот протеин являлся при жизни. Но если разобраться, желудок льва — не самое плохое место погребения. Есть места и похуже.
На каменистых островках обитали змеи и ящерицы. Вероятно, они были очень питательными, и каждая обладала своим неповторимым вкусом. Воды больше не попадалось. Зато встречались растения или нечто в этом роде. Их можно было бы принять за кучу камней, если бы не центральный стебель с цветком ярко-розового или лилового цвета.
Где они берут воду?
В ископаемых морях.
Вода, превратившаяся в камень?
Нет, вода, просочившаяся в землю 1000 лет назад, прямо в коренную породу.
Ты сможешь до нее докопаться?
Не глупи.
Бруто перевел взгляд с цветка на ближайший каменный островок.
«Мед», — сказал он.
«Что?»
Гнездо пчел находилось высоко над землей.